Кажется, мы все желаем добра. Кажется, всю историю человечества ищет только чего? Справедливости, любви, правды, благополучия. А что получается? Вся история человечества наполнена чем? Кровью, войнами, страданиями, ненавистью. Что такое? Ну разве кто это хочет? Никто не хочет. А в чем же дело? В чем суть, почему семьи распадаются? В чем дело-то? Кажется, любили друг друга. Готовы все. Прошло не знаю сколько времени. Неделя, месяц, год, еще что-то. И все. Уже ненавидят друг друга. Для решения проблемы всегда что? Нужно найти, где корень, откуда происходит эта проблема, что случилось. Когда встречаются близкие люди, и встречаются неожиданно, и встречаются совсем ненадолго, и понимают, что сейчас они вновь расстанутся, то, наверное, они же говорят о самом-самом важном. Некогда говорить о пустяках. Некогда расспрашивать, как вы, чего вы такое. Говорят другое. Вот туда не ходи. С тем не связывайся. Поступай вот туда-то. То есть говорят только самое важное. Времени нет. Все. Дали немного времени и расстаемся. Вот и сейчас. У нас вот только немножечко времени, когда мы встретимся, вот встречаемся с вами первый раз и, скорее всего, и последний. И поэтому, наверное, должны говорить о том, что представляет наибольшую для нас, наверное, ценность и важность и необходимость. Правда ли? Не будем же говорить о посторонних вещах, потому что вещей этих очень и очень много. Можно бы, конечно, сейчас рассказать вам, какие чудеса, да, какие есть места, какие бывали люди. Ну, многое можно чего рассказать. Но правда же, некогда. Некогда. Говорить, наверное, нужно только о самом важном. А что же самое важное? Вот сейчас отец Александр сказал о семье. Это очень многих проблема, которая беспокоит действительно сейчас множество людей. Множество. Не только у нас. Всюду. Правда, этой проблемы нет. Только там, где, куда не дошла еще европейская цивилизация. Там сохраняются еще прежние устои жизни, прежние традиции. Там проще. Но куда проникло уже это новое религиозное и нерелигиозное, и безрелигиозное, и атеистическое, и материалистическое сознание, там уже эта проблема стоит в полный рост. Что можно сказать об этом? Что же такое? Что за странность? Кажется, мы все желаем добра. Кажется, всю историю человечества ищет только чего? Справедливости, любви, правды, благополучия. А что получается? Вся история человечества наполнена чем? Кровью, войнами, страданиями, ненавистью. Что такое? Ну разве кто это хочет? Никто не хочет. А в чем же дело? Что случилось тогда? И вот все те, а теперь все, кажется, получают образование, все изучают историю. Историю не только нашего государства, но и всемирную историю. Вообще знакомиться с историей человечества все только и читают. Больше всего чего? Войн. Да непрерывные войны. И всегда, если их нет, стоят на грани. Вот-вот сейчас начнется. Что случилось? А с семьями что происходит? Об этом говорить не буду. Такой секрет, да, о котором рассказывать никому не нужно. Что случилось? Почему это происходит? Что происходит с людьми, которые, кажется, хотят только одного – справедливости, любви, милосердия, добра и так далее. Вот главный вопрос, который стоит всю историю перед человечеством, и на который есть же ответ, но этот ответ сопряжен с такими вещами, который не очень-то приятен может оказаться для человека. В чем же вся суть-то? В чем суть, почему семьи распадаются? В чем дело-то? Кажется, любили друг друга, готовы все. Прошло не знаю сколько времени. Недели, месяц, год, еще что-то. И все, уже ненавидят друг друга. Правда же вопрос важнейший? Надо найти, вы знаете, для решения проблемы всегда что? Нужно найти, где корень, откуда происходит эта проблема, что случилось, как врач. Когда говорят, вот у него, посмотрите, что такое пятна появились, что делать с ребенком. Пробуют какие-то мази, ничего не помогает. Ищут причины. Оказывается, аллергия. Нельзя апельсины есть. Нашли, все, и проходит. Видите, какая красота. А здесь в чем причина? Здесь что случилось, и случается, и продолжается, и будет продолжаться, к сожалению. Вот в данном случае я могу быть прям пророком. Да, был, да, есть, к сожалению, и будет. И все по одной и той же причине, о которой никто не хочет думать, и никто не хочет и даже и говорить. Правда, иногда слова-то некоторые мы произносим, но только слова. А о сути дела речь почти не идет. В чем же, что же такое происходит? Вы знаете, ведь всем же, наверное, очевидно, что существуют духовные законы. Точно так же, как существуют законы материального мира. Существуют. Посмотрите физики, что только открывает. Какие законы существуют биологические. О, Боже мой! Все изумляются даже. Законы психологические. Да, да, да. Но вы знаете, какой парадокс? Когда вы скажете, что существуют и духовные законы, начинают оглядываться. Какие духовные законы? Что это за духовные законы? Даже и не знаем о них. Так вот, один из духовных законов, который можно назвать, и который является чрезвычайно важным в жизни как каждого человека, так, если хотите, человечества в целом, и любого народа, и любого общества, любой семьи, это закон удивительный. Он может быть сформулирован разными словами, но суть его одна. Чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он получает страданий. Почему? Что за странность? Откуда это? Кажется, естественно, нам хочется именно приятного, хорошего, доброго, правда? Не об этом идет речь, что хорошего и доброго. Речь идет совсем о другом. Когда мы вместо стремления к истине ищем наслаждение. Вы обратите внимание, что происходит сейчас. До чего мы сейчас докатились? Деньги, а не истина. Деньги, а не правда. Деньги, а не любовь. Деньги, а не справедливость. Деньги, а не Бог. Деньги, а не религия. Вы слышите, что происходит в современном, так называемом, цивилизованном обществе? Все устремляется на это. В этом начинают воспитывать детей. В этом воспитывают в школах. Учат, как их приобретать. Становится самоцелью. Вы подумайте, что становится целью то, что Господь в Евангелии прямо решительно осудил и сказал: «Невозможно, невозможно служить Богу и мамоне». Разве Бог против того, чтобы мы жили нормально и хорошо? Ничего подобного. Разве Бог против того, чтобы мы имели хлеб насущный и прочие необходимые вещи для нашей жизни? Да ничего подобного. Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, даже мы говорим, даже подавай нам, даже просим. В этом-то нет ничего худого, что необходимо. Но мы не этого, что необходимо, ищем. Мы ищем, мы, то есть, извините, я говорю о людях, вообще о человечестве, о современном направлении жизни, ищем комфорта, ищем развлечений, ищем наслаждений, но совсем ищем не пользы, не истины, не добра, как самого по себе. Так началось с первых людей, к сожалению. Помните, какой завистью, как пишут это отцы, обуял Каин, когда увидел, что Авель, как хорошо Авель все сделал, прекрасно принес жертву Богу, а у Каина не получилось, да, и вместо того, чтобы самому, кажется, потрудиться и сделать подобное же, зависть и злоба охватила его, доведшие до убийства. Оказывается, вот эти искания наслаждений, таков закон духовный, приводит человека к тому, что у него нарождаются ужасные, я бы сказал, страсти, главные из которых, которые и приводят человека ко всякому злу, это приводит к человека фактически ненавистничеству. Не может в человеке совмещаться одновременно и искание истины и правды, и искание наслаждений как таковых. Бог и мамона несовместимы. Почему приходится об этом сейчас говорить в наше время? Потому что сейчас, я не знаю, наверное, вы все это чувствуете, и все, наверное, видите, что происходит. Запад, тот вообще весь погряз в этом. Там два вида, два стремления – два вектора – деньги и развлечения. Деньги, чтобы развлекаться, комфорт. Для развлечения требуются деньги. Все, весь смысл жизни вот куда обратился. Так вот, когда мы касаемся проблемы семьи, что здесь-то, на чем она может только строиться эта проблема? Видимо, на том, на чем мы воспитываемся сами, чем мы сами живем, и что мы, конечно, желаем и другим людям, и своим близким, и своим родным, и своим детям. Смысл жизни в чем? Христианство, православие призывает человека к тому, чтобы он поверил во Христа как истину. А что это значит «поверил во Христа как истину»? То есть поверил тому, что он говорит, что это приносит благо нам, благо. То есть истину и какое величайшее благо? Ну, конечно, любовь. Святые отцы пишут, что невозможно сочетать в одном человеке, как невозможно иметь в доме огонь и сено, так невозможно иметь в одной из своей собственной душе тоже и стремление, ненасытное стремление, вот к этому земному только благополучию и к забвению того, что именуется Царством Божиим, которое как приобретается. Вот здесь мы подчас и подходим к чрезвычайно важному вопросу. Ну да, когда мирские люди, которые не верят в Бога, там все понятно. А какой еще может быть смысл жизни у них? Но больше другого и быть не может. Только тот, о котором мы говорили. Беда наступает вот тогда, когда вдруг верующие люди, забывая о том, что подлинным благом человека является не это все земное, что он может приобрести. Это только следствие. это следствие, причем именно то следствие, которое Господь дарует человеку в зависимости от его духовного устроения. Цель же нашей человеческой жизни заключается в том, чтобы мы в конечном счете поставили своей задачей, жизнью, поставили жить по заповедям Евангелия, по заповедям жить, не по общечеловеческой нравственности. Вы слышите? Это совсем разные вещи. Не по общечеловеческой, а по заповедям Евангелия. В чем разница? Ну, простой пример приведу. Общечеловеческой нравственности, знаете, нельзя убивать, нельзя грабить, нельзя производить насилие. Ну, нельзя воровать. Всем понятно? Всем понятно. Так это очень многие не делают. И вы знаете, становятся какими жестокими подчас людьми. Это все можно, кажется, это грубые вещи. А о чем Евангелие говорит? Вот тут мы касаемся самых серьезных вещей. Не осуждайте. Не осуждать как? А можно не осуждать? Ну как не осуждать, когда она такая стерва? А он такой идиот. А это такой вор. А это мошенник. Так как же тут не осудить? Не завидуйте. Как не завидовать? Не злитесь. Причем обратите внимание, что заповеди о чем говорят? О внутреннем состоянии нашей души. Душе, которую никто не видит. Никто не знает, что в моей душе. Я внешне следую общечеловеческой нравственности. Никого не убиваю, не граблю, да, не нарушаю откровенно каких-то законов. Ничего, все нормально живу. Значит, я какой человек? Хороший. Хороший, а его не тронь. Он весь заражен гордыней, тщеславием каким. Не заденьте его. Христианство говорит о внутреннем мире человека, который формирует, если хотите, нас как личность, который этот внутренний мир или духовный мир дает только нам что? Основу, фундамент и для правильного для правильной жизни, какой нравственной жизни. Очень же важно понять, что одно дело вот эта нравственность внешняя, вот эти грубые вещи, которые человек может и не делать, конечно, и совсем дело другое, о чем говорит христианство, о духовной стороне жизни человека. Ведь обратите внимание, вот мы ничего не можем, оказывается, сделать, не можем не осуждать, не можем не завидовать, не можем не лукавить, не можем не лицемерить, не можем не обманывать, не можем не притворяться, не можем не объедаться. Слушайте, а что мы можем? Свечку поставить, да? Богу свечка нужна? Это какому же Богу нужна свечка? Нищему подать копейку и потом, Господи, подай мне миллиончик? Вы подумайте, кто мы? В каком состоянии находимся. И, видите, ничего действительно не можем доброго сделать. Что доброе мы можем сделать-то? Даже доброе, когда сделаем, и ту же тщеславие, какое пронизывает нашу душу, настолько больны. Вы подумайте, даже не можем добра сделать. Подумайте только. Добра даже не можем сделать без того, чтобы тут же в эту, уж не бочку, конечно, меду, а в маленький стаканчик меда тут же яду вливаем, тщеславие полно. Это верующие люди. Когда мы говорим о семье, и говорим особенно, говорим в православной среде. Я не хочу говорить там. Не надо там. Мы говорим о себе. В чем причина распада семей? В том, что у нас духовная сторона оказывается совершенно поражена, и мы даже не думаем об этом. Даже не думаем о том, что творится в нашей душе. Оказывается, все гадости, Кто бы захотел бы поисповедаться о том, что в его душе творится? Едва ли перед всеми захочет. Все равно, что раздеться, голиком побежать, стать. Вот, оказывается, что происходит. Чем наполнен наш духовный мир? И, к сожалению, мы даже об этом совершенно не думаем. А христианство все внимание на это направляет. «Дай мне сердце твое, Сыне, не твои ноги, не твои руки, а сердце дай мне, потому что когда твое сердце будет чистое, тогда ты и поступать будешь, конечно, совсем иначе, тогда будешь поступать правильно». В данном случае, касаясь вот этого важного вопроса, вопроса, о котором мы говорим, вопрос о семье, вот смотрите, ведь что такое семья? Это соединение двух людей. И представьте себе, когда вдруг соединяются люди, которые даже и слыхом не слыхивали, о том, что надо бороться со своими страстями. Сходится кто? И он хороший, и она хорошая. И каждый уверен, что они хорошие. И мы все хорошие. Правда же мы хорошие? Только нас не тронь. Вот до чего мы хорошие. И представьте себе, когда эти два хороших сходятся между собой, а здесь уже соприкасаются непосредственно. Что начинается? Что начинается? Обвинение друг друга. Почему? Почему мы обвиняем друг друга? В этом отношении, оказывается, есть закон духовный. Чем меньше я вижу всяких гадостей в самом себе, тем больше я их вижу в других людях. Таков закон. Поэтому до тех пор, пока я не отношусь к своей душе с вниманием, как, что значит с вниманием? Не наблюдаю за своими мыслями и не гоню всякую гадость, которая появляется в моей душе. Не гоню ни эту змею ядовитую тщеславия. Не борюсь с этой дикой завистью этой. Не борюсь с этой жадностью, когда в душе, вы слышите? Не внешне. Внешне я очень хороший, правильный человек. Прям живьем можно канонизировать сразу. А в душе, когда я не борюсь и даже не ставлю себе это целью своей жизни, что должно быть целью для каждого православного человека, бороться с чем? Вот возникла у меня мысль неприязни к человеку. Говорит, отойди от меня, сатана. Господи, помилуй меня. Я еще хуже его. Хуже его я. Парасонофия Великого как-то спросили о том, как относиться к человеку, который враждебно к тебе относится и который делает даже, может быть, пакости. Он сказал, молись вот так, Господи, помилуй меня, помилуй его, и его святыми молитвами, этого негодяя, меня помилуй. Бедный монах тут чуть в обморок не упал. Это же какого святого? Ничего себе! Мы ищем причину. В чем же причина этих нестроений и распада семей, и неустройства? В чем причина? В чем она причина? Скажу коротко. В том, что мы все стали в самих себе очень хороши. Я хороший, вам понятно? Вот так. И я по себе сужу, поскольку я хороший, а это кругом я вижу, кто какие. Вообще это не приведи Бог. Нет ни одного человека. Все, причем я вижу это снизу доверху, кого угодно. Хоть президент, хоть патриарх, хоть архиерей, хоть священник, хоть чиновник, хоть генерал. Не знаю, да кто угодно, кто не по сравнению. Я даже знаю, до чего я чувствую, к чему я хорош. И до чего они плохи. Как велик этот закон! Как велик закон! Его знают только православные люди и больше никто. Какой закон? Еще раз повторяю. Чем меньше вижу я всякой дряни в своей душе, тем больше вижу я это в других людях. А как только я в них это вижу, я, естественно, к ним и отношусь. Соответственным образом, с этой тварью я буду. Понятно? Понятно, что? Закон. О, если бы православные люди знали об этом. Вы знаете, что первым признаком, что является первым признаком правильного христианского состояния человека? Правильного христианского состояния человека. Вы думаете, святой? Нет. Чудотворец? Нет. Прозорливец? Нет. Что же является первым признаком такого нормального, правильного состояния? Один очень хорошо выразил концентрированно всю суть святоотеческого учения. Стоит запомнить. Первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов, бесчисленных, как песок морской. Своих. А я своих-то не очень вижу. Ну, подойду к батюшке, конечно, под Дмитрий Рафаэль, подойду к батюшке, вот то-то-то-то-то. Но вообще, вы знаете, батюшка, вот эта вот она негодяйка, меня сделала то-то и то-то. Вот это, Марья. Вот. Ну, я ей тоже ответила, простите меня, грешная. Да. И все рассказала о Марье вместо себя. Первым признаком начинающегося здравия души. Только это здравие души закладывает фундамент правильных семейных отношений. Если я не вижу в себе эти гадости, я не увижу и в своей жене тогда, если ничего хорошего. И наоборот, тот, кто видит в себе, что во мне я не могу ни с чем справиться, я не могу с своей завистью справиться, и все, Господи, да что ж такое творится? Моего лучшего друга наградили, а я с ума схожу. Да чего же я хороший, да? Стыд и срам. Конечно, никому не скажу об этом, тоже стыдно и говорить даже. Тот человек, который это видит, он тогда с великодушием будет относиться и к недостаткам других. На чем строится семейная жизнь? В чем суть семейной жизни? Помогать друг другу в духовной жизни. Духовной. А у нас все только материальное. Сколько получает, где работает, куда ходит и все. В духовной жизни помочь. Как можно помочь? Невозможно, мы не можем помогать друг другу до тех пор, пока не увидим себя. Что, оказывается, мы, я, ничего не могу доброго сделать. А почему я тогда предъявляю претензии к другому? Лентяй. Да, лентяй. А ты? А ты? Надо понять, что у каждого, конечно, человека какие-то страсти особенно выпирают. Какие-то. У кого леность, у кого тщеславие, у кого раздражение. Вы знаете, ну, действительно, у каждого особенности есть. Это верно. Ну, слушайте, ну, разве в больницах вы слышали когда-нибудь, что вот лежать двое на койке, и один показывает на другого, говорит, негодяй, нога болит. У меня-то хоть рука болит. А у него, ну, под... Да никому никогда в голову это не придет. Что за глупость? Так и здесь тоже, когда в семейной жизни, я вижу, да, он лентяй, хорошо, а я? А я, если могу весь на стенку лезать, своей яростью не могу ничего справиться. Должны друг другу помогать. Каким образом? Не упреками, не осуждением, не раздражением. А знаете, что пишет Иоанн Златоуст? Говорит, кто такой муж и жена? Муж и жена – это руки и глаза. Как руки и глаза? А так, руки болят, глаза плачут. Глаза плачут, руки утирают слезы. Правда, здорово сказано? Вот что такое, оказывается, муж и жена. Вот, оказывается, где оно, где корень. Но как это возможно? – это возможно только при снисхождении к другому человеку, только при великодушии. Вот, ну хорошо, будь великодушным, а как я могу относиться? Слышите? Как быть великодушным? Только тогда, когда я увижу себя, что я с собой не могу ни в чем справиться. Вот тогда только я смогу с великодушием отнестись и к недостаткам других людей. Видите, мы, православные, это знаем. Это какое великое благо, что мы это знаем. Мир этого не знает, поэтому все разваливается. Но, конечно, мы должны понимать другое, что как с собой-то справиться? Как нам-то быть? Если когда мы наполнены действительно всеми страстями, что делать-то? Что делать? Господь сказал великие слова: «Царство Божие силою берется». То есть вся суть нашего добра, который мы можем сделать себе, в чем состоит? В понуждении себя. Понуждении. И проистекающем отсюда, из этого понуждения, хоть в маленьком смирении, я не могу удержаться от дурного слова своему близкому человеку. Да чего же я хорош? Ну, он плохо сделал. А ты что? От слова не можешь удержаться. А ему, он гораздо труднее там, отчет не удержался. Не знаю что. Вы слышите, оказывается, христианство закладывает фундамент для правильной христианской семьи. В чем он заключается? В том, что необходимо человеку наблюдать за собой и сравнивать свои мысли, я подчеркиваю, мысли, чувства, желания с заповедями Евангелия, а не с общечеловеческой так называемой моралью. Если бы только мы бы начали именно так подходить к самим себе. О, это великое было бы благо. Мы бы тогда немножечко вот смирились бы перед Богом и друг перед другом. Мы бы хотя немного проявляли бы тогда великодушие друг к другу. Вот, оказывается, как. Сам Бог ведь нас не наказывает. Мы наказываем себя своими страстями, а не Бог наказывает нас. Так надо и нам также по тому же примеру действовать, по тому же примеру, как сам Господь Бог относится к нам. Так вот это видение себя, к которому призывает нас всех Господь, оно что бы дало нам? Мы бы обратились тогда бы с искренней молитвой к Богу. Вы знаете, без молитвы, надо запомнить это, пожалуйста, без молитвы нет вообще никакой религии. Никакой. Никакого христианства в человеке. Никакого православия. И не будем обманывать себя, отделываться записками. Вы, батюшка, почитайте, а я пока сбегаю на рынок. Да? Записочками. Отделаемся свечками, еще чем-нибудь. Все это может иметь силу только при условии, когда мы правильно молимся. Какая? Что значит молимся? Как это важно знать, что значит молимся? Вы знаете, мы иногда молимся, но когда? Когда гром грянет, так мужик тогда перекрестится. Пока гром не грянул, а что ж креститься? Пока у нас все более-менее ничего, нам и Бог не нужен. О чем должна быть молитва? Молитва должна быть, молитва покаяния, вот о всем том не должен, что происходит в моей душе, и чего никто не видит даже. Что видит, тут и говорить нечего. Никто не знает, что я весь зеленею от зависти, или от тщеславия, или о гордыне. Вот о чем надо молиться. Об этом надо молкаяться нужно. Господи, прости меня от всей души. Какова молитва правильная? Вот об этом пишет наш великий святитель Игнатий Брянчанинов. Он просто замечательно пишет. Сказал, молитва без внимания – это не молитва. она мертва, она бесполезная, душевредная. Вы слышите? Вы слыхали когда-нибудь, что молитва может быть душевредная, оскорбительная для Бога, пустословие? Приходилось когда-нибудь слышать вам, что молитва может быть душевредным, бесполезным, оскорбительным для Бога пустословием? А в чем дело? Когда мы та-та-та-та-та-та читаем молитву или слушаем, никакого внимания. Отче наш, день себя бросили, вот тебе. Без молитвы, без внимания не молитва, оказывается. Почему душевредная? О, это серьезное дело. Я молюсь, я хожу в церковь, я вычитываю, допустим, правила и так далее. Слышите, какой? Я же чувствую, до чего же я хорош по сравнению с прочими людьми, которые в церковь не ходят или редко ходят. Вы слышите, какой ужас? Оказывается, нет большего греха, как самомнение. И если только эта мысль, это чувство закрадывается в меня от этих так называемых моих молитв, то я смертный приговор себе подписал. Оскорбительное для Бога пустословие. Вот во что тогда превращается молитва. Истинная молитва – это молитва покаяния, которая совершается с вниманием, благоговением. Вот, оказывается, какая истинная молитва. К ней, к этой молитве надо обращаться. В этой молитве надо каяться. Только эта молитва угодна Богу. Эта молитва только нас может очищать, может помогать. Вы знаете, что молитва делает? Она, оказывается, может нам помочь удерживаться от нехороших слов, от дурных чувств, вообще от страстей. Чем более искренне молится человек, тем он становится мирнее, смирнее, спокойнее, великодушнее. Но для этого требуется что? Молиться. Как? Как молиться? Мы, конечно, привыкли, что молитвы надо вот такие читать, а то еще длинные молитвы и прочее. Я помолился, то есть я ничего не молился, конечно, да, вычитал. Или я помолился в храме, я пришел на обедню, помечтал, постоял полтора-два часа и пошел. Слава тебе, Господи! Помолился. А на самом деле на службе не был. На службе не был. Как помните, Василия Блаженного спросили однажды, Василий, в храме-то много народу, а храм был полон. Он, да нет, только два человека. Точно, никто не молится. Стоят, мечтают, смотрят, осуждают. А молится кто? А вот, оказывается, святые отцы говорят, для того, чтобы научиться молиться, они очень и очень рекомендуют краткую молитву во время службы, краткую молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот эту молитву можешь прочитать с вниманием? Ну, пожалуй, это ладно, уж это прочту. А уж Богородица Дева ни за что до конца не дочитаю. Улечу в Краснодар. Ох, извините, я уже в Краснодаре, да. Да. Улечу уже куда-нибудь. А оказывается, надо учиться молиться. Без молитвы мы не сможем ни с чем справиться. Мы и так не справляемся без молитвы, потому что тогда кто же нам поможет, если не Господь Бог? А Господь Бог помогает только по мере нашего познания себя, нашего смирения. Что он говорит: Господи, прости, действительно я ничего не могу. Помилуй меня. Вот если мы вот с таким отношением будем рассматривать и наше семейное положение, да и не только семья, разве доля дела в семье, разве только, вообще наши отношения друг с другом, даже на работе, всюду, дома, если мы только станем на эту твердую почву, вот этого хоть маленького познания себя, и будем действительно молиться а не вычитывать молитвы или выслушивать в храме, а молиться. Если только мы встанем на этот путь, нет никакого сомнения, Господь будет нам помогать и поможет. Опыт, 2000-летний опыт христианства говорит об этом. Каждому человеку, который обращается к Богу вот с такой искренней молитвой, так Господь помогает. Ну вот решите, вот сейчас поговорили. Давайте попробуем. Попробуем. Теперь отныне, в день, за целый день, слышите? Правда здорово? Целый день. Произнести 10 раз с полным вниманием. Сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Интересно. Если у кого-то это получится, ой, как бы я посмотрел на этого человека и прям бы туфлю поцеловал у него. Это же обычно не могут. Ну, еще раз, ну, два, три, а дальше все, я улетел. Попробуем. Потому что без молитвы не может у нас быть никаких добрых отношений. Повторяю, ни в семье, ни в коллективе, ни в обществе. Ну, вот так. Это вот краткий, я немножечко просто решил с вами сегодня поделиться, поскольку, как с чего я и начал, мы встречаемся с вами первый раз в жизни и последний, скорее всего. И поэтому я сказал о том самом главном, как мне кажется, самым важным, самым главным. Вот. А теперь, если у кого все-таки еще кто-то чего-то не понял, что я тогда буду негодовать просто, то можете спросить, но я буду очень расстроен тогда. Но, пожалуйста.
Алексей Ильич, вот здесь есть поступили записочки, я прочитаю ее. Уважаемый Алексей Ильич, почему так трудно прощать? 3 дня перед причастием, несколько дней после него и все. И уже совсем тяжко.
Вы когда-нибудь видели бомжей? Видели? Видели. Пьяниц видели? Видели. Ой, я всегда смотрю на них, и прям рот до ушей у меня. Да чего ж они любят друг друга? Представьте себе, ни один пьяница не осуждает другого за пьянство. Напротив, братаются с ними. Почему? Он такой же, как и я. Я, знаете, когда не прощаю другому человеку, потому что я себя вижу хорошим. Я хороший, а он дрянь. Он подлец. А я? Слышите? Он подлец. Как я могу его простить? А я? Вот он где корень. А я хороший. А на самом деле, голубчик, если бы сейчас твою душонку, простите меня, вывернуть сейчас и всем показать бы, какой ты хороший, так ты бы дул отсюда и больше скрылся бы от всех, чтобы никто никогда и не видел, и не слыхивал, что во мне творится. Не смотрим мы в себя. Мы слишком хороши. Вот по какой причине. А если бы мы хоть немножко понаблюдали за собою, за своими мыслями, чувствами, как мы в душе, сколько мы в душе лукавим, только лицемерим и обманываем, сколько мы ненавидим и завидуем, и чего только не делаем, так сказать бы, такой подлец, то таких еще в свете поискать в целом и не найдешь. Вот причина в чем, почему мы не можем прощать. Мы себя совсем не видим. Вы как раз задали вопрос, точно, прямо относящийся к тому, о чем мы с вами говорили. Поэтому один из святых, например, Исаак Сирин, это просто, я скажу, великий святой, он говорил, что человек, который познал себя, этим самым, он познание себя, говорит, это есть начало, корень, всякого блага для человека. Это познание себя. Вы поняли, о чем познание себя? Познание чего? Вот всех тех, ну, я говорю, гадостей, которые внутри меня сидят и которые я не вижу. Вот они, вон, посмотрите. Вот беда. Вот по какой причине мы не можем простить. Но не смущайтесь и этим. Надо сознать, по крайней мере, следовательно, кто же я такой, если я не прощаю другому человеку. Значит, я уже совсем труп и себя не вижу. Господи, прости меня. Вот так надо. И Господь поможет тогда простить и этого человека.
Алексей Ильич, еще вопрос. Как общаться с атеистом? Стоит ли вступать в спор и пытаться переубедить?
Есть два положения, которые оба очень важны и которые только оцениваются по конкретной ситуации. С одной стороны, нам действительно дана заповедь христианам: «Шедше научите, идя научите», с одной стороны. Кажется, мы должны объяснить. Но как говорят святые отцы? Апостол Петр пишет: «С кротостью и благоразумием». А почему? А потому, если мы будем действовать без кротости, без благоразумия, а будем сверху вниз, вот ты безбожник, который ничего не понимаешь, а я-то все понимаю. Так? Вот тогда мы этим самым прям вызываем, провоцируем самые нехорошие чувства этого человека. И второе, о чем хочу сказать. Сам Господь предупредил: не бросайте вашего жемчуга перед свиньями. Не в оскорбительном слове он говорил. Вот у нас свинья – это уже оскорбление, вы же понимаете? Вот тут же надо понимать язык. Дело не в этом же. Господь говорит о чем? Что надо смотреть. Принимает человек – скажите. Не принимает – ни в коем случае не делайте этого. Остановитесь. Вот вы начали говорить. Не получается. Поговорить о погоде, о птичках, еще о чем-нибудь. И все, и расстаньтесь друзьями. Слышите? Нет Бога там, где нет мира. И если мы своими убеждениями того же атеиста и кого-нибудь только раздражаем, вызываем гнев, а то и неприязнь, все, мы отреклись от Бога. Мы атеисты. Потому что мы отнимаем у этого человека, может быть, то последнее прекрасное, что у него есть. Не мечите, по-славянски, бисера вашего перед свиньями. А дальше какие страшные слова. Чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Правильно. Вот так. Поэтому совет у апостола Петра прекрасный. Нужно все-таки немножечко читать же нам Новый Завет с кротостью, благовением, терпением. И видим, принимает человек, интересуется, можно и поговорить. Нет? Замолчите. Наше орудие, скажу вам по секрету, наше орудие, христианское орудие, знаете какое? С любовью отнестись к человеку. С любовью. Кому? Даже к хулителю Бога и Христа. С любовью отнестись, а не с кулаками. Наше оружие – это любовь. Потому что Бог есть любовь по христианскому учению. И мы лишь в той степени приближаемся и соответствуем Богу, с какой осуществляем свою деятельность, свои слова, свои убеждения, осуществляю с чувством любви. Кому? Ко всем без исключения. Верующий, неверующий. Другой религии, никакой религии. Неважно. Надо запомнить, пожалуйста, запомним на всю жизнь. Там, где нет любви, нет Бога. Точка. Все. И когда я чувствую, у меня раздражение начинается, все. Избави Бог. Нет Бога там, где нет любви. Вот это нужно запомнить. И это, я вам скажу, оружие, которым побеждали очень многие. Кстати, очень многие жены побеждали неверующих мужей. Чем? Вот этим смирением и любовью. Когда они видели, вот это да, вот это христианка. Надо же это. Другая мне бы не устроила, мне не знаю что. Какой скандал. А она нет. Вот это религия. Ой, какая интересная вера. Что это за вера такая? Любовь и смирение – это оружие непобедимое. Вот по какому пути, я думаю, нам надо всем следовать.
Еще вопрос автор задает. Как отмолить неверующего, научить его молиться, поверить? Ну, как бы, видимо, вымолить неверующего человека или как бы обратить его к вере, о чем вы только что говорили?
До тех пор мы себя пока не обратим к вере, мы никого не обратим. Мы же неверующие, если мы не молимся. А молимся как? Господи, этого заблудшего Ивана, Господи, помяни! Я-то не заблудший же, конечно, ну что? Да он заблудший! Ай-яй-яй! Послушайте, вот я не могу, вот еще раз говорю, мы совершенно не видим себя. Мы нисколько не смотрим, что в нашей душе происходит. Мы не видим, как мы заражены всей грязью. Но он заблудший или она заблудшая. Типун тебе на язык за это. Вот что. Поэтому учтите, никого не надо отмаливать. А надо, если вместе живем, так надо показать пример христианской жизни и поведения. А главное, что терпение. Терпение. Вот что. В терпении вашем приобретайте души ваши, сказал Господь. Вот. А не отмаливать. Отмаливать, знаете, что такое отмаливать? Какую молитву прочитать? Какому святому прочитать? Сколько раз прочитать? В какое время прочитать? Магия. Язычество. Язычество. Оказывается, не Бог помогает, а какому святому? Какую молитву? Когда? Прям магии настоящие. Превращаем святое дело молитвы в язычество превращаем. Какой ужас! До чего мы только искажаем святую христианскую веру. Ну вот так.
Как увидеть собственные грехи, опираясь на уже цитату вами приведенную, бесчисленные, как песок морской?
Ну, средство только одно. С кем себя и с чем себя сравнивать? Когда я хочу узнать, какой у меня рост, например? Я считаю, у меня рост самый высокий. Но вдруг подходит ко мне выше. Я смотрю, у меня шея даже, голова отваливается. Ничего себе! Как увидеть себя? Надо увидеть, что творится в моей душе, сравнить с чем? С Евангелием. Там скажут, не судите. Да не судим и будете. А я не могу и минуты пробыть, чтобы не осуждать. И всех непрерывно осуждаю. Как сошлись, главный разговор о чем? Ну, все мы знаем о чем. Понятно. Все вокруг нас дрянь. Одни мы хорошие. Правда, пока не повздорили друг с другом. А то потом с Евангелием надо сравнивать свои мысли, свои чувства, свои желания. С Евангелием. А не с чем-нибудь, тогда сразу увидим, до чего мы хороши. Да так увидим, что еще заплачем даже. Господи, помилуй. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, согласно святоотеческому учению, могут ли спастись староверы? Автор задает еще один вопрос к этому. Не находите ли вы, что гонение на церковь подобного рода и перечисляет прочие, как раз воздаяние за гонение на православных, крестящихся двумя перстами.
Слушайте, пожалуйста, ради Бога, оставьте Богу судить о людях. Не судите. Если бы евангелист Лука не написал бы о покаянии правого разбойника, который справа от Христа был распят, то что бы мы думали? Вот два негодяя, которые бы распяты рядом с Христом, достойную по делам своим и получили. О каком спасении? Правый разбойник. Вы слышите, он крестился? Нет. Он причастился? Нет. Вы знаете, что он услышал? Сегодня же будешь со мною в раю. Как? Некрещеный. Не будем судить. Господь лучше видит душу, каждую человеческую душу. Поэтому надо думать не о староверах. Староверы. Я думаю, что больше всего в преисподней будет православных. Вот что будет. Именно за то, что они считают, вон, находят грешников всюду. Эти староверы, атеисты, мусульмане и так далее. Эх, до чего мы докатились. Оставьте суд Божий Богу. Оставьте это. Господь знает, кто ближе к Нему. Пример яркий. Бандит, убийца, распятый рядом с Христом. Услышал, что сегодня будешь со мною в раю. Хорошо, евангелист Лука нам это написал. Разве когда-нибудь нам пришло бы в голову такое, чтобы он первым вошел в рай? Надо всегда помнить это и сразу свой рот закрывать на пудовый замок, когда говорим о спасении других людей.
Я задам этот вопрос, видимо, от многих, потому что они задают нам этот вопрос часто. Буквально сегодня мне позвонила одна женщина и говорит: «Батюшка, сейчас требуют идентификационные номера, сейчас биометрические данные и прочее». Я знаю, что вы не один раз уже отвечали в своих лекциях на эти вопросы, но у людей есть. Они, в любом случае, мы понимаем, что что бы ни было, с нами Бог. И Господь знает, как спасать люди своя. Но, тем не менее, мы понимаем и угрозы. Что бы вы могли посоветовать людям успокоиться в этой сфере? Ну и, конечно, бодрствовать.
Ну, я вам скажу, это постоянная история. Постоянная история во все времена. Когда в 1492 год наступил, 1492, ясно? То уже на нашей Святой Руси уже никто не сомневался, что конец мира. Все, пасхалия окончилась. Все окончилось. И даже пасхалию уже не делали. Уже не высчитывали Пасху, какая на следующий год будет. Все. Когда в 1666 году состоялся собор, на котором, кстати, произошел и раскол, все, уже никто не сомневался. И три шестерки даже. Ну, сразу непонятно, что уже все, антихрист пришел. Когда Петр Первый там это сделал, ах, вот он и есть антихриста. Что же еще, кого же еще ждать? Мы-то ждем не Христа же, а антихриста же, правда, ожидаем-то. Когда же он появится, голубчик? Вот так. Ленин появился, ну, тут уже сущий антихрист, конечно, уже и говорить даже нечего. И так далее. Господи, насчет паспортов. Когда были паспорта советские, серп и молот там, и прочие, все эти регалии атеистические, масонские, все, и все с паспортами ходили, ничего. Теперь вдруг, а вдруг в штрих-коде там шестерка. Шестерки есть, боже мой. Шестерки не в штрих-коде. Надо это помнить. В другом месте. Понимаете, наверное. Вот они тут сидят. Блажен, кто увидит только этого, что в нем шестерки сидят. Тогда он сможет и не принять все то, что действительно будет исходить от другой стороны. Не принять как? Не этим внешним, паспорт такой или сякой, чушь какая. Когда потребует от нас отречения, признаете вы, отрекаете от Христа или нет? Тогда пожалуйста, тогда хоть на крест можно идти. А эти всякие такие вещи, это придумают, я не знаю, есть такие выдумщики, чего только не делают они. Вместо того, чтобы заняться хоть немного своими этими несчастными страстями, хоть побороться с ними. Нет, воюем шестерками, штрих-кодами и ненами. Причем особенно меня, я вам скажу, просто поражает, что иногда некоторые монахи, и нен не берите. Батюшка, ну как же? У меня же пенсии и все. Бог поможет. Батюшка, а вы в каком монастыре? Вот в этом. А ИНН есть в этом монастыре? Есть. Так вы питаетесь от этого ИНН, значит, ничего. А мне не надо? Слушайте. До чего будьте осторожны. Уже давным-давно, говорят, как трудно найти наставника непрелестного. Как трудно найти. Вы почитайте Игнатия Брянчанинова. Вот светоч наш 19 столетия. Светоч, действительно, которого Бог прям воздвиг в назидание. Он прямо говорит, что душепагубное актерство и печальнейшая комедия старцы – которые принимают на себя вид древних, святых, старцев, не имея их духовных дарований. И за ними носятся. А они проповедуют эту всякую ерунду. Что вы? Спасается человек и отрекается человек совестью своею. Но совесть основана на чем? На заповедях Евангелия. Вся суть в заповедях Евангелия. А не в этих всяких внешних вещах, как таковых. Ну, это, знаете, долгий разговор, об этом можно много говорить, но, к сожалению, действительно часто встречаются такие вещи, и они происходят, к сожалению, часто от людей очень недалеких, ничего не знающих, главное, не знающих святых отцов. Вот что не знающих. Не знающих совершенно духовной жизни и потому обращающих все внимание на эту внешнюю сторону, поведенческую. Ведь до чего, вы знаете, до чего докатились? Тот, кто не примет ИНН, тот, даже если он и грешный, он спасется. А он, кто примет, пусть он что угодно, погиб. Но подумайте только, до какого язычества можно докатиться? Совсем такая беда. Ну, знаете, надо молиться о самих себе и о других. Это Господь поможет.
Спасибо, Господи.